18 часов и 10 минут. Это московское время. Всем добрый вечер. В эфире программа «Дилетанты». Здесь мы рассказываем о новом уже январском номере исторического журнала. Я Айдар Ахмадиев. Напротив меня в виртуальной нашей студии Сергей Бунтман. Сергей Александрович.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы, вообще-то, мы предполагали и ждем до сих пор, и я думаю, что дождемся, Георгия Сатарова, который очень хорошо знает эту эпоху, о которой мы будем говорить, то есть передача власти и вот отречение Бориса Николаевича Ельцина, уход его в отставку, причем публичное объявление об этом 31 декабря 1999 года, и вот все, что за этим последовало, и все, что этому предшествовало, потому что в номере несколько статей есть, был очень и очень хороший. Очень и очень хорошая статья Ореха как раз об этом. И очень важное интервью Валентина Юмашева, которое «Дилетант» взял по этому поводу. И Валентин Юмашев объяснял вот хронологию того, что происходило осенью, зимой, летом, осенью, зимой 99-го года. И как, собственно, формулировалось обращение к народу. Устал он, конечно, это наш мем насчет устал. Насчет устал, потому что там ведь ты сегодня переслушивал, да, сегодня, Айдар?
Да,
ты
вот
сегодня переслушивал
только...
обращение Бориса Николаевича, и там он не говорил, что устал. Он говорил,
да,
я ухожу в отставку, вот что это не по состоянию здоровья, это заменили тогда не по болезни. Это единственная фраза, которую вот она была добавлена Борисом Николаевичем, и ну, все-таки ее решили убрать, потому что какой болезни, что за болезнь, значит, есть болезнь, ага, и не из-за нее. Но это как всегда. Но это было такое вот шоковое для нас обращение, хотя предполагалось, что он не будет баллотироваться, и он не собирается рушить Конституцию, и после двух сроков пребывания на посту он не будет баллотироваться. Но вот так вот дать вот помощь человеку, которого он поддерживает, поддержка одному из кандидатов. Кстати говоря, вот здесь, в другой статье, в этом номере, я просто упомянул, что сделал Де Голль, когда ушел с поста президента. Де Голль даже уехал в Ирландию во время выборов 69-го года, чтобы никоим образом не фигурировать как сторонник одного из кандидатов, ну, наверное, кандидата от собственной партии, то есть Жоржа Помпиду, что он не будет никак, даже вообще вот просто ни вздохом, ни намеком не будет поддерживать. Вот это тоже интересно, две культуры. Культура, которая у нас культура неучастия в выборах, неучастия, не поддерживания одного из кандидатов. Ну, хотя это бывает и в многопартийных, и в двухпартийных, если это случается. Но просто вот такая соблюдение и буквы, и духа собственной конституции, как это было у Де Голля, вот это у нас не получилось тогда. У нас не получилось.
Действительно, эта поддержка Владимира Путина со стороны Ельцина в видеообращении, она, мягко говоря, прослеживается. Там Борис Николаевич неоднократно, да, упоминает его и говорит, что нужно сделать правильный выбор, и в нашей стране есть человек, который достоин взять в руки руководство государством, взять на себя эту ответственность. И действительно, а ведь, Сергей Александрович, я все-таки вот тогда, когда Ельцин уходил, мне было сколько? Мне было 3, по-моему. Совсем.
Ну да.
Поэтому можно сказать, что я всю жизнь живу при Владимире Путине. Так уж получилось. И сегодня, когда я задумался, что 25 лет этому новогоднему обращению, как-то вот 25. Ужас. Елки-палки. Большой срок, много эмоций на этот счет возникает. А тогда все-таки действительно Ельцин уже досиживал, так скажем, свой срок. На тот момент и было понятно, что через несколько месяцев его заменит кто-то другой. Но вот именно такого шага не ожидалось. И ведь он наверняка, как и Валентин Юмашев в интервью в журнале говорит, сыграл большую роль, да, вот это вот сыграло решение уйти пораньше в пользу Владимира Путина и фактически полностью, ну, не полностью, но значительно стерла шансы других кандидатов, других политических сил.
Ну, мы спросим у Георгия Сатарова, коли он появится, все-таки человек из долгое время бывший в команде Бориса Николаевича Ельцина и человек, знающий те времена. Конечно, мы у него спросим. Но дело в том, что это был действительно очень важный ход в пользу Владимира Путина, но он был сделан после того, как партия, которая поддерживала Путина, одна из основных партий, вот уже та, которая сейчас «Единая Россия», что это будет, что выборы они выиграли. Выборы они выиграли парламентские. Они выборы в Думу выиграли. И выиграли с очень каким-то таким хорошим отрывом. И тогда вот все было как-то было ясно, что есть поддержка. Есть поддержка. Ну, в этом и сыграла и пропаганда, и борьба каналов. Была еще тогда борьба каналов. Это потом борьбы каналов не станет, и даже политической борьбы каналов не будет. После того, как начнутся маски-шоу и ликвидация олигархического телевидения, сначала одного, потом другого. Здесь, конечно, это был важный ход. И сразу утром было, ну, вообще, 31-е это был важный день, потому что состоялась передача полномочий, ядерных чемоданчиков, подписание всех документов. А документы разготовил Волошин. Собственно, обращение готовил Юмашев, насколько мы понимаем из этого интервью. Но мы с вами понимаем, что такой турбонаддув кампании Владимира Путина был дан. Да, конечно, не получилось, Мусон прав, действительно, россияне, извините, не получилось. Он довольно долго, Борис Николаевич, говорил о том, что не оправдались очень многие ожидания. Очень многие ожидания быстрых перемен, быстрых успехов. И они не оправдались. И, кстати, в журнале есть очень хороший таймлайн важнейших кризисных моментов во время правления Ельцина. Это очень хорошо и правильно сделал. Правильно сделал. Я бы попросил наш чат, еще ко всему, пока, в особенности, пока нет Георгия Сатарова, вот те, кто помнит, как воспринимали этот момент, нам писать. Вот так что я понимаю, что многие заняты Новым годом, а если не заняты Новым годом, то событиями актуальными, событиями нашего времени. Но это вот такой старт ведь все-таки, одна из стартовых позиций нынешнего времени и 25-летнего правления Владимира Путина тогда. Была ли альтернатива? Насколько вот это можно считать действительно, как в публицистическом фильме названо предательством демократии? Как это можно расценивать? Мне, кстати, понравилось в журнале, я еще раз это повторю, отсутствие вот громкой и такой бронебойной публицистики, то есть позиции, которую надо громко защищать. Мне при увлекательности статей и очень хорошо написанных в этом номере При увлекательности статей тут нет какой-то вот такой, значит, вы как вы не понимаете, что было так-то и так-то. Есть предложение материалов и предложение анализа этой эпохи, увлекательное предложение. Так что я всем рекомендую, кто еще не купил журнал, его купить на «Дилетанте Шоп». Кстати, воспользуюсь сразу, ну, у нас еще будет реклама, да? У нас должна быть реклама, по идее.
Да, сейчас мы уточним, но мы пытаемся с нашим гостем
Соединиться,
связаться, да,
да-да-да.
и надеемся, он скоро появится.
Да, надеемся, скоро появится. Но вот посмотрите выпуски Доренко с какого? С 98-го, да, Юс-Юс, не с 88-го. Вам все станет понятно. Макс Павел пишет: «Дед Боря, несмотря на свои кунштюки и выверты, за один из которых спасибо не скажешь, все-таки был неплох. Вот что в головах этих людей, которые из молодости продвигаются в руководители всего и вся». Ну, вот интересно, вот все-таки, когда Ельцин себя останавливал очень во многих вещах, я это очень хорошо помню. И здесь доподлинно рассказывал еще Борис Немцов, я помню, как раздражал телевидение очень часто Бориса Николаевича, как куклы его раздражали страшно. Но он все время брал себя в руки и все время говорил, что так, ну вот, ну что делать-то. И любимый венедиктовский рассказ про 93-й год, и что когда он спросил тогда после 93-го года октября, после событий, что же то у вас здесь был? Прямо был Рудской, который бомбить Кремль, что это у вас тут проходит? Но ведь это наша работа тогда, ответил Венедиктов. Ну, работайте, работнички, сказал Борис Николаевич Ельцин. Это было в его стиле. «Я на работе была», — Надежда пишет. «Помню этот момент. С одной стороны, было понятно, что Борису Николаевичу было пора уходить, но от того, кого поставили, было очень тревожно. В лучшее не верилось совсем». Здесь пишут, что нет трансляции. Нет трансляции в Телеграме «Дилетанта». Ну, мы пока живой гвоздь, мы проверяем на трансляции, мы проверяем. И сегодня, например, я смотрел «Утренний разворот», он именно в Телеграме.
Телеграме, да.
Я решил сегодня, что он у меня будет в Телеграме, и я буду слушать, посматривать все время. Очень четкое было качество, было и изображение, и звук, так что все нормально. Ну,
Вы знаете,
продолжаем.
как вода, да, информация свободная, она найдет все-таки выход, откуда выйти, тем более учитывая сегодняшние технологии, поэтому в Телеграме. Но вот что касается этого вопроса о нашей, вот этой трансляции, она еще ведется во ВКонтакте. Многие, наверное, не знают, да, там вот можно посмотреть, и я уверен, что там она не будет так тормозить, как у многих на YouTube сейчас. Да, ну, мы сейчас продолжаем ждать нашего гостя. Вы знаете, Сергей Александрович, тут люди пишут воспоминания,
Да-да-да, вот я их
что
уже
у них там
читаю,
происходило.
да, тоже, да.
И там, вы знаете, я вспомнил фильм Виталия Манского, забыл название, про Владимира Путина.
Ой,
Как раз
подскажите,
вот он
кстати
там...
говоря, друзья,
Да, пожалуйста,
я тоже не
подскажите,
помню,
как
как он.
называется.
Ой, там столько всего любопытного.
Ой, столько. Я советую вам посмотреть, зрителям, этот фильм. И там Владимир Путин дает интервью Виталию Манскому, причем в такой неформальной обстановке. Они, например, едут в машине по Новому Арбату, кажется, если не ошибаюсь. И вот там Владимир Путин говорит о демократии. И говорит достаточно правильные слова, на мой взгляд. И очень даже так привлекательно в некоторых моментах, знаете, выглядит. Если, конечно, не знать о том, что он говорит вот за пределами этого фильма еще на тот момент. Кстати, сегодня, когда пересматривал обращение Бориса Ельцина, там следом же Владимир Путин выступал с новогодним обращением как исполняющий обязанности главы государства. И там он начал вот с таких угроз тоже послушайте, интересно, что законы не будут нарушаться, и никому мы не дадим это сделать, это не точная цитата, но в этом духе. И вот в фильме Виталия Манского его супруга, когда узнала, вот как раз он снял тот момент, когда Борис Ельцин говорит, что он уходит в отставку, и супруга Виталия Манского очень интересно реагирует на это. Она говорит: «Господи, боже мой, это же что же, куда же мы придем с вами?» Вот на эти живые эмоции тоже интересно посмотреть. Мне в силу моего возраста, конечно, у меня нет опыта, да, и нет наблюдений с того времени, и вот я
Нет, но
могу только в таких источниках.
у нас был Орех абсолютно прав. Вот я тогда был в редакции и сел в эфир тогда, когда стало известно. И ого-го, ого-го, что это было. Мы ждали такое вот рабочего дня под названием «Скорее бы он кончился». Скорее бы он кончился, как всегда, перед Новым годом. Там делать, в общем-то, практически нечего. Все новости какие-то такие вялые. И вдруг бабах, бабах. Начинается. Вот Ольга пишет. У нас было тревожно. С одной стороны, уже было понятно, что Борис Николаевич по состоянию здоровья не смог бы оставаться на посту президента, а с другой стороны, не верила, что Путин благо для России. Я, кстати говоря, Ольга, я не думаю, что вот сейчас, что, например, что вот вы, скажем так, что вы сейчас переносите ваши ощущения вот после 25 лет правления Владимира Путина на те времена. Я очень четко помню, что было как-то ясен настрой был человека, несмотря вот на слова действительно о демократии и, кстати, о законах, и что вот чего хотели люди, так это соблюдение законов. Еще хотели очень во многом, потому что действительно была масса всякой несправедливости, ереси, как разгула какого-то, в особенности финансового, еще ко всему. И не забудьте, что это был на следующий год после дефолта, все это происходило. Но чувствовалось, что та закваска, которая у него проявилась еще в интервью Светлане Сорокиной, замечательном интервью, что та закваска, она вот преображение она даст очень такие тревожные плоды. Так что это мы не переносим. Это я согласен, что вы
Но ведь
точно воспроизводите свои ощущения. Да.
Владимир Путин, он ведь удовлетворял спрос, так скажем, да, вот на как раз на такую сильную руку. Заезженная фраза, но ведь это было наверняка. Сергей Александрович, вам все-таки лучше знать, потому что вы в тот момент, да, и помните
Я
заново. Я
помню,
могу только догадываться.
вот запрос такой. Я помню, как на него реагировал мой папа, с которым мы всегда по этому поводу спорили вплоть до его смерти. И папа меня поразил тем, что вот Путин бодро сбежал на теннисный турнир, потому что теннис еще на исходе ельцинской поры, теннис был почти такой вот государственный вид спорта, любимый вид спорта и за Бориса Николаевича, который его очень любил. И Путин взбегает, по-моему, в Олимпийском это был московский турнир, и он взбегает на свою трибуну и садится. Вот, говорил Володя Путин, вдруг сказал мой папа, таким с необыкновенным каким-то теплым чувством, он сказал. И это было понятно в чем, потому что по контрасту, я помню, как просто возмущали такие вот вещи, которые вот эти, то, что загогулины и закидоны Бориса Николаевича, они как-то превалировали в восприятии людей славных, умных, и я всегда и считал, и продолжаю считать через много-много лет, продолжаю считать своего отца очень умным и замечательным моим любимым человеком все-таки. И мне было просто интересно, я говорю: «Папа, а что ты так вот реагируешь на него?» «Да нет, ты не понимаешь». Вот. И вот эти наши разговоры шли, которые не привели никаким разрывам в наших отношениях, хотя мы и ссорились. Но вот Это было даже и вот с такой категорией, как мой папа, который всегда к властям любым относился со скепсисом. Вот всю жизнь, сколько я его помнил. Но вот было что-то такое, может быть, по контрасту, может быть, такой вот создававшийся образ Путина, бодрого, молодого, умного спортсмена, человека,
Своего.
который...
А можно его назвать своим? Вот могли эти
Ну,
люди так и быть?
кому-то, ну, кому-то он был свой, такой вот понятный. То есть это не то, что все-таки хоть бывший, но партийный чинуша, как все-таки воспринимали и Михаил Сергеевич, и Борис Николаевич. Все-таки что-то там есть, партийный чинуша, надо с каким-то недоверием относиться. А здесь вот человек вот такой вот, человек какой-то новый. Такое ощущение для некоторых было не то, что свой, а то, что это новый человек. Да.
Про нового как раз хотел. Сергей Александрович, я хотел проанонсировать, через несколько минут к нам подключится Андрей Нечаев. Он согласился с нами поговорить, потому что, к сожалению, до Георгия Александровича мы не
Да, Георгий
можем
Александрович, не договорили,
дозвониться.
не
Да.
дозвонились, да. Ну,
Да,
хорошо,
Андрей Нечаев был
Андрей, ну,
министр
сейчас мы тогда и
экономики.
просто и прервемся, и тогда после рекламы мы с вами сразу продолжим передачу.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Мы рады приветствовать Андрея Нечаева, профессора, председателя партии гражданской инициативы и министра экономики России в той самой молодой еще России, это 92-93 годы. Добрый вечер.
Добрый вечер, да. Ну, мы вот, у нас журнал вышел об отставках после 25-летия объявления об отставке Бориса Николаевича Ельцина тогда и просьбы поддержать главу правительства и кандидата в президенты Владимира Путина. Вот мы сделали такой вот материал в журнале «Дилетант» в январском номере. И вот теперь мы хотели бы, а вот как тогда это смотрелось? Во-первых, когда вы узнали, что Ельцин уходит в отставку? Вот что он такое
Ну,
сделает?
честно
Поворот.
говоря, поскольку я в тот момент уже не был вхож в коридоры Кремля, то я узнал, собственно, это, ну, не в момент самого выступления, но, может быть, за несколько часов до этого. Вот. Но тогда это было такое не только у меня, но и в широком круге публики довольно смешанные чувства. Потому что среди, скажем, многих моих тогдашних единомышленников была такая уверенность, что мы получим такого цивилизованного Пиночета, то есть человека, который сильной рукой будет без кровопролития будет продвигать демократические, либеральные, серьезные рыночные экономические реформы.
И бодрого. Бодрого, достаточно молодого, бодрого, понимающего, да? Так, жесткого, но понимающего.
Ну, бодрость, вот это слово точно тогда не фигурировало в оценках. Вот.
Так.
Но то, что это человек, который понимает, что стране нужно дальнейшее развитие реформ, такая иллюзия тогда была.
Андрей Алексеевич, а скажите, а на чем это все основывалось вот тогда? Потому что кто такой Владимир Путин до этого? Директор ФСБ, а еще раньше, да? То есть он же достаточно быстро взобрался вот на эту гору, карьерную вершину. А на чем основывалось его вот эти ожидания от него в качестве президента?
Ну, еще раз оговорюсь, что я точно не был в числе людей, которые выдвигали его на этот пост. Хотя мы с ним лично знакомы, безусловно, и даже там какое-то время были в контакте, но в 90-е. Но он тогда производил впечатление человека, а, совершенно вменяемого, б, искреннего сторонника рыночной экономики, и, как многим казалось, например, когда он выступал в Бундестаге Германии и говорил, что у России нет другого пути, кроме демократии, и никогда с российской территории там не нужно ждать никакого там, нападения, военного конфликта и так далее, ну вот нам всем казалось, что это совершенно искренне.
А когда перестал казаться?
Когда, напомню, это просто депутаты Бундестага стоя встретили аплодисментами.
Ну, Владимир, ну да.
Еще на немецком языке, правда, говорил.
Когда перестал казаться, Андрей?
Ну, постепенно. Я вот, у меня нет такой вот прямо точки перелома. Значит, ну, мне я об этом много говорил в последнее время, много писал. Была, с моей точки зрения, такая череда ошибок. Ну, в первую очередь, более близкой для меня и экономической политики, которые в какой-то момент, возможно, стали уже необратимыми. Но вообще, когда, собственно, ведь вот первый срок дорогого Владимира Владимировича, значит, это программа Грефа, это действительно очень серьезное продвижение, причем в таком либеральном направлении экономических реформ, гражданский кодекс, налоговый кодекс, бюджетный кодекс. А потом, значит, как-то акценты сместились, построение вертикали власти, этих олигархов в одну сторону, других в другую сторону. Ну и вот потом мы, собственно, пришли.
Но первый же срок, Андрей, это же еще и разгром, скажем так, в кавычках, олигархического телевидения. Первый срок – это дело ЮКОСа. Первый срок. Это все первый срок. Это было тревожно тогда, вот именно с ваших позиций, с позиции вот тогдашних единомышленников?
Конечно, конечно. Конечно. Но тогда все-таки был ну, какой-то баланс, да, условный. Вот с одной стороны, абсолютно прогрессивный, ну, просто мои сподвижники принимали участие в его разработке, там, бюджетный кодекс, да, который, например, среди прочего, зафиксировал бюджетный федерализм, который в 2008 году отменили временно. Но пока вот все, отмена пока все действует. Вот. С другой стороны, действительно, значит, ликвидация, ну, в старом смысле, НТВ. Вот. Но все-таки это было еще вот такое какое-то балансирование.
Это из-за этого, вот, например, Союз правых сил, в общем-то, поддерживал политику Путина тогда?
Ну, как раз к концу первого срока СПС перестал поддерживать.
Перестал.
И тогда, собственно, вот таким переломным моментом, после которого любовь все кончилась окончательно, и в 2003 году СПС не пустили, как вы помните, в Госдуму, стало участие Союза правых сил в марше несогласия. Вот. Но изначально, когда в 99-м году СПС прошел Госдуму, в том числе и его силами, и его голосами, ну, в первую очередь его, конечно, интеллектуальным потенциалом, вот принимались те самые законы, которые были вот в рамках этой программы Грефа развития реформ, и которые в итоге акцептовал Путин, которые и с моей точки зрения, и с точки зрения моих коллег, были абсолютно необходимы и, безусловно, полезны.
А вот здесь, кстати, напоминают, вот для тогдашнего восприятия Вторая Чеченская война, она как-то кардинально отличалась от Первой Чеченской, которая, конечно, настолько омрачила правление Ельцина в свое время и была просто неприходящим ужасом. А вторая как-то по-другому во многих кругах воспринималась, и в даже демократических кругах. Вот это как было, Андрей?
Конечно, потому что первая возникла, ну, простите меня за эту формулировку, но, что называется, на ровном месте. Была такая, знаете, во многом игра политических амбиций. Я просто говорю об этом ответственно, я не знаю, если у нас есть 30 секунд, потому что я еще в бытность мою, значит, министром экономики, mm-hmm. я проводил, среди прочего, совещание региональных экономических ведомств, и ко мне всегда приезжал чеченский министр экономики, ну, который по случайности был аспирантом того академического института ЦИМИ, где я работал, и мы поэтому mm-hmm. знакомы, и он мне говорил: Андрей, дайте вы ему самому нефть экспортировать, и обо всем вы договоритесь. Но, к сожалению, тогда вот в Кремле взяли верх сторонники более радикального подхода, и вот, собственно, случилось Первое Чеченское. Я абсолютно убежден, что тогда можно было договориться, говорю об этом ответственно, как человек, проводивший переговоры по поводу заявленного выхода Татарстана из России. Вот в итоге я дал им 12 миллионов тонн нефти самим экспортировать, и вместо межгосударственного договора все закончилось скромным соглашением правительства Татарстана и Министерства экономики России. Вот точно то же самое, ну, может быть, там как-то чуть в другом варианте, можно было, безусловно, сделать с Чечней. А вторая война, это к тому времени уже, конечно, сильно накопился и радикализм самой Чеченской республики, и вот эти вот абсолютно недопустимые провокационные акты, которые были, захват заложников, значит, вторжение в Дагестан и так далее. Поэтому действительно у широкой публики это, в общем, вызвало, ну, там, если не одобрение, то, по крайней мере, понимание, ну, надо как-то людей поставить на место.
А вот скажите, вот здесь, вот о чем, Айдар, я сейчас еще один вопрос задам просто, про чеченские войны, потому что, казалось, очень много было осуждающих Осавертовские соглашения, но казалось, что их можно использовать для того, чтобы действительно урегулировать ситуацию, действительно попытаться и совместно урегулировать ситуацию. Мне кажется, какой-то тогда разгул пошел очень серьезный, и там наживались на всем безобразии, которое творилось, на какой-то такой вот анархии, серых зонах, наживались и из центра люди, и тамошние люди. И вот мне кажется, что все это было, стало каким-то бесповоротным, ну, к 99-му году уж точно, но в этом вина есть и Москвы. Большая.
Поскольку я долго говорил перед этим, то сейчас я сильно сэкономлю время. Я с вами абсолютно согласен.
Так, да? Все-таки это такой вот был взаимный. Вообще, пожалуйста, Айдар, да.
Да, я к Ельцину хотел вернуться. Если вы хотите продолжить тему чеченских войн, мне кажется, это важно, и мы можем это сделать. Потому что я уже в сторону немного хочу.
Ну, давай в сторону, хорошо.
Хорошо. Да. Андрей Алексеевич, вы знаете, а вот Ельцин все-таки в интервью, которое опубликовано в журнале «Дилетант», Юмашев сказал, что Ельцин самостоятельно принял решение об отставке, о том, чтобы уйти пораньше, не дожидаться, и никто его не подталкивал к этому. И вообще там мало людей об этом знало. Кстати, вот вы сказали, что вы на несколько часов раньше узнали. Вы, видимо, один из вообще абсолютно немногих людей, да, потому что там даже заперли съемочную команду, которая снимала это обращение утром того дня. Вы все-таки знали Ельцина в начале его президентских полномочий. И потом, хоть и не были в его команде, наверняка наблюдали и пытались сравнивать, наверное. Вот тогда Ельцин уже под конец, в 99-м, он выглядел управляемым, самостоятельным. Вот как вы его оценивали, хотя бы внешне?
Знаете, конечно, для меня это просто как-то так очень чувствительно, потому что мы к Борису Николаевичу относились действительно просто вот как к полубогу. Вот он с тобой говорит, а ты испытываешь состояние постоянного восторга, особенно в начале. Я с ним, конечно, много работал как член правительства и Совета Безопасности еще даже. Конечно, это был очень мощный политический лидер. Потом я его, последний раз я его видел, когда он уже объявил об отставке, но полетел еще в Иерусалим на празднование 2000-летия Христиата, и еще как президент России. Там были все президенты православных стран. И был Борис Николаевич. Это было, конечно, тяжелейшее зрелище. Просто тяжелейшее. Он был явно очень болен. Очень болен. Поэтому у меня нет 100% ответа на ваш вопрос. То, каким я его знал лично, мне бы в голову не могло прийти, что он принял решение по чьему-то указанию или под чьим-то влиянием. Он без уклона все ключевые решения принимал сам. Но вот то, каким я его увидел, собственно, на следующий день, или не помню, или через день, это было православное Рождество, к 7-му.
7-го, да.
7 января. Я тогда был в делегации, патриарха Алексия, поскольку у него там в совете состоял, я не по президентской линии был, но мы, естественно, встретились. Это было тяжелое зрелище. Тяжелое, то есть видно было, что человек очень болен. Я, кстати, потом его видел несколько раз через несколько лет, и был опять тот же бодрый, энергичный, мощный Ельцин Борис Николаевич. Но тогда это было тягостное зрелище, поэтому, тем не менее, думаю, что все равно, конечно, окончательное слово было за ним. Даже больной человек, он все-таки кардинально свой характер не меняет. Но не исключаю, что то давление, которое на него оказывалось при принятии этого решения, свою существенную роль сыграло, тем более, что это было, в общем, влияние людей из его близкого круга.
Юмашев пишет, просто такая характерная психологическая деталь, которой у меня такое ощущение стоит верить. Кто бы пошел и сказал бы прямым текстом: Борис Николаевич, вам надо уйти в отставку. Потому-то, потому-то и потому-то. Он говорит, что трудно было представить себе человека, который пойдет и вот так скажет. Может быть, было косвенное какое-то, создание каких-то условий, информационного давления. Но просто пойти и сказать: Борис Николаевич, давайте-ка в отставку. Было невозможно, как он считает.
А Татьяна, например?
Вы меня ставите в неловкое положение, потому что если я сейчас буду называть фамилии, и я этих людей, в общем, знаю, и они меня знают, то я попадаю в какую-то неловкую ситуацию. Но я думаю, что такие люди были. Тем более можно было ведь начать фразу не с того, что: Борис Николаевич, вам надо уйти в отставку, а: Борис Николаевич, давайте подумаем, как лучше обеспечить преемственность власти, преемственность политики, отсутствие политических катаклизмов, ведь можно по-разному формулировать.
Как создать ситуацию предвыборную для человека, которого вы бы поддержали, оптимально. Это скорее такое постепенное давление, скорее, чем просто прийти и сказать: уходи-ка ты в отставку. Нет, не может быть даже.
Я уверен, что никто не начинал с фразы: Борис Николаевич, вам пора в отставку. Я думаю, что дискуссии носили достаточно затяжной характер и, в общем, очень аргументированный.
Да, вот ну... Надежда, наша зрительница, пишет, она сравнивает ситуацию с Джо Байденом. Пора, а уходить не хочется, пишет она. А вот, Андрей Алексеевич, на ваш взгляд, все-таки, вот если смотреть так назад, оглядываться, прошло очень много лет, надо было раньше или вовремя это произошло, его уход? Может, раньше надо было? А может, позже надо было?
Ну, вы знаете, есть даже вот в кругах там, моих соратников разные точки зрения на это. Многие считали, что было бы правильно уйти после принятия новой Конституции. Многие считают, что не надо было участвовать в выборах 96-го года, но я знаю при этом огромное количество людей, и лично я отношусь к их числу, которые считали, что угроза победы коммунистов была столь высока, что только у Бориса Николаевича был шанс их остановить, и в этом смысле это решение было правильным. А с точки зрения вот уже сроков как бы окончательной отставки, ну, это, знаете, скорее вопрос, наверное, к политтехнологам, как было правильно с точки зрения выигрыша выборов преемникам, чтобы он их за 3 месяца повысил свою популярность или все-таки за 6. Мне лично не нравится вообще сам институт преемничества. Вот мне кажется, что сам институт. Борис Николаевич, кстати, в твоем выступлении последнем, он об этом говорит. Вообще-то я всегда был сторонником демократии и выборов в соответствии с Конституцией, но вот сейчас такая особая ситуация, когда вот я принял такое решение ускорить выборы. Вот, вот я, в принципе, против института преемничества, я за, простите меня, значит, свободные, честные, равные, политически конкурентные, свободные выборы.
Чем бы они ни кончились?
Чем бы они ни кончились, но если у вас в целом цивилизованная политическая атмосфера в обществе, то, ну, как правило, чем-то таким опасным они не кончаются.
Вы знаете, Марат Гельман в эфире со мной на «Живом гвозде» как-то сказал, мы думали в 96-м году, что демократия – это когда во власти демократы. Так он ответил на вопрос, собственно, что тогда происходило, да, с этими выборами.
Нет, я бы ответил все-таки чуть иначе. Демократия – это когда демократы честно выигрывают выборы. Да. Но, кстати, значит, да, было огромное пропагандистское давление. Значит, безумно такая, ну, в хорошем смысле этого слова, агрессивная про ельцинская избирательная кампания. Я, честно говоря, такой не помню. Настолько активной, яркой, энергичной, эффективной, но вот, по крайней мере, мне нигде я ни в сети, нигде не встречал доказательств каких-то массовых фальсификаций, с которыми мы сталкиваемся на вот выборах современного времени.
Изучали.
Давление,
Андрей, изучали.
Было, но фальсификации мнения избирателей не было.
Изучали фальсификации в том понимании, в котором мы их видим сейчас, а вот не было. Фальсификаций не было. Это я могу сказать с большим основанием, поскольку мы этим специально занимались. И теми выборами, да, мы им специально занимались и очень много их изучали, и разные выкладки видели.
Да, но все-таки справедливые выборы, да, это не только процесс голосования, а то, что предшествует ему. А вот то, там были вопросы, наверняка.
Ну, там были вопросы, но вот было и влияние, было принятие позиции средствами массовой информации некоторыми. Вот мы это тогда замечали, потому что нас обвиняли, а мы там, у нас не хватает 30 секунд Зюганова, у нас не хватает того, сего, 5-го, 10-го. Мы все делали в равных, просто нарочно. Да, Андрей?
Ну, я просто маленькую реплику в адрес Айдара. поскольку он, как человек молодой, просто, видимо, это время так всерьез не застал, а, значит, на гостелевидении Геннадий Андреевич имел вот столько времени, сколько было положено, и никто его в правах не ущемлял. Если радиостанция «Эхо Москвы» считала своим, значит, как хотите, долгом. Значит, агитировать за Бориса Николаевича Ельцина?
Нет, не считала. Это не считала.
Это было право радиостанции «Эхо Москвы».
Но мы этим правом, мы не считали это правом. Мы тогда взяли BBC-шные законы для продюсеров, BBC-шные, как вести себя во время выборов. Им абсолютно было все равное. Все было равное. Я бы сказал, что это была агитация, очень умело организованная всей командой, которая вытащила из небытия поддержку Ельцина.
Согласен.
Вот, что бы об этом ни говорили. Это была очень умелая
пропаганда. К чему? Что агитация была активная, там, агрессивная, может быть, даже временами навязчивая, но точно без всякого нарушения закона.
Это да. Андрей, я бы хотел вот какой вопрос под конец задать. Все-таки, как вы считаете, как вы конструируете в уме, почему именно Путин стал тем самым после некоторого перебора кандидатов, мы не будем говорить об институте преемничества, но уж раз были какие-то там виды на одного, другого, третьего, почему именно Путин стал в глазах Ельцина важным преемником?
Все это исключительно моя гипотеза. Я свечку не держал. Но мне кажется, что вот в кругах людей, не принимавших решений, но, по крайней мере, оказывавших на его влияние, в какой-то момент возникла уверенность, что удержать власть может только силовик. Или человек, так или иначе, в коже в силовые круги. Перечень кандидатов был не из одного человека. Как вы помните, первый эксперимент был со Степашиным, который вполне соответствовал этому критерию, но, к большому для меня сожалению, я думаю, что все было бы иначе, если бы это был выбор в его пользу. Но он не проявил себя как человек, в общем, готовый принимать серьезные решения. Хотя, может быть, так просто казалось. Насколько я знаю, еще раз говорю, как человек, в тот момент не ходивший по кремлевским коридорам, этот список был там из нескольких фамилий. Вы знаете, я не исключаю, но опять-таки это моя гипотеза, что раз уж решение было в принципе принято, то все-таки, согласитесь, это было красиво уйти на рубеже столетия, тысячелетия. В этот момент как раз вот этот мужчина находился на посту, который позволял передать ему власть.
Олигархи какую-то роль сыграли в выборе именно Путина? Березовский,
например. По слухам, большую роль сыграл Борис Абрамович Березовский. Остальные вроде бы под этим так публично не подписывались.
Нет, олигархи, которых я знаю, нет. Это уж точно, да. Сейчас у нас уже 59 минут. Андрей, огромное спасибо, что удалось нам так Быстро выйти на замену. Быстро выйти на замену и просто так.
Я, оказывается, я-то думал, что меня ждала.
Нет, мы были очень рады.
Оказывается, просто замену. Вот так.
Я
бросил политсовет партии гражданской инициативы.
И спасибо большое, что так получилось, потому что вот это не перебор преемников там для гостя, а это очень большое спасибо, потому что у нас содержательный получился разговор, хоть и меньше, если бы по времени, если бы могли начать с самого начала. Политсовету наши извинения. Вот наши извинения. Надеюсь, что мы судьбу партии просто не погубили.
Как я уже сказал до нашего эфира, если партия гражданской инициативы не станет правящей, теперь люди знают...
Понятно,
кто есть. Люди знают, кто в этом виноват.
Да, и даже есть документальные подтверждения, так что очень хорошо. Это будущим фильмом «Предатели». Я так думаю, можно просто этим пользоваться. Спасибо большое. Андрей Нечаев был у нас в программе
огромное.
«Дилетанты».
Спасибо. Да. Тут, кстати, я вот добавлю только одно. В комментариях писали про отношение Ельцина к Путину уже потом, когда уже все свершилось, и Путин стал президентом после выборов. Тут же можно эпизод вспомнить про Красненько и про новый старый гимн России.
Ну,
По-моему, исчерпывающе.
Ну, наверное. Наверное. Хотя много факторов. Спасибо. Ну, да. Все. Всем всего доброго и с наступившим Новым годом еще раз.
Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. Эфиры «На живом глазе» Нина Хрущева, кстати, в программе 2025 уже. Да, поэтому туда переходите, никуда больше. До свидания.